Здравствуйте. В эфире программа «Киев-Донбасс». И сегодня ее ведут журналистки Громадского радио Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. Мы продолжаем наш двухчасовой эфир. Это уже на самом деле второй час эфира «Киев-Донбасс» сегодня вечером. С нами за режиссерским пультом работает Вячеслав Киришун. И напомню, что мы сейчас обещали поговорить о вреде, собственно, переедания в период зимних праздников. Но не только переедания, очевидно, а и перепивание, и все, что характерно для зимних праздников в украинской традиции последнее время. Я не знаю, было ли так всегда, но вот сейчас мы попробуем это выяснить у диетолога Оксаны Скиталинской, которая уже с нами на связи.
Оксана, вы нас чуете? Витаем у вас.
Доброго вечора, вітаю вас з Новим роком.
З Різдвом Христовим. Оксано, от, власне, дійсно, у нас така традиція, що треба запаковуватися жирною їжею, дуже багато пити. Я тобі хочу сказати, що я 1 січня вийшла в магазин за хлібом. По-перше, були страшенні черги, а по-друге, хліба не було. Просто люди, таке враження, скуповують все і начебто збираються з'їсти, ну, я не знаю, мені відразу от на думку припадає Гулівер, і тобто купа маленьких ліліпутіків намагаються просто поглинути то все за раз. От скажіть, будь ласка, чи це ну, загалом в традиції українській так обільно їсти і багато пити на свята, причому і світські, і релігійні, а і, власне, так чи інакше ми це робимо, переважно більшість з нас, але треба потім якось повертатися до здорового ритму харчування, або зробити так, щоб цей стіл і застілля було від початку здоровими. Чи це можливо?
Ну, мабуть, це все можливо, але головне має бути бажання і основне має бути настрой. От я це буду робити. Але з другого боку, українці все-таки це така нація, яка жила хуторами, вони жили одноосібно. І, мабуть, це якась є така пам'ять, що зараз люди не працюють вихідні дні, виходити нікуди не хочеться. От і вони пакують холодильники, відповідно, свої шлунки, чим тільки можуть. Звичайно, що так важко повертатися до здорового, ну, скажімо так, до звичного ритму життя. Шлунки в багатьох людей розбиті, в животі важкість, в голові теж важкість. Ну, що можна сказати? Перше, щоб відійти від цього безперервного жування, запивання, засідання за столом, треба вийти на двір. Тому що на дворі нема цих столів, нема що їсти. Тобто треба рухатись. Коли ми рухаємося, нам менше, звісно, хочеться їсти. Друге, накладати, намагатися більше такої овочевої їжі, тому що овочева їжа містить багато клітковини, і вона не калорійна і дає дуже швидко відчуття ситості. Тобто ковбаси, от всякі ці смажені, жирні речі, звичайно, їх не мало би бути. Краще всього замінити їх на варені, запечені. Їх треба класти зверху на оцю овочеву подушку. Тобто різні овочі, капуста свіжа, салат свіжий, різноманітні там тушковані, запечені овочі і так далі. По-третє, треба намагатися пити. Тому що коли у нас зараз розбитий шлунок, нам хочеться, ми так думаємо, нам хочеться їсти, але це може бути відчуття хибне. Нам хочеться пити, тому дуже добре пити звичайну воду, трошки підкислену лимоном. Вона також заповнить шлунок і зменшить відчуття оцього бажання щось пожувати. Пити зелений чай, він дуже добре детоксикує, виводить шкідливі речовини з організму. І ще один такий дуже цікавий рецепт. Якщо вам сильно хочеться все-таки щось жувати, в перервах між звичним прийомом їжі, сніданком, обідом, вечерю, зробіть такий собі рецепт. Візьміть столову ложку насіння льону, неповну, без вершечка, перемиліть на кавомолці, або просто візьміть, залити її такою досить гарячою водою і дайте настоятись півгодини. І оце таке желе, такий кисіль, візьміть і випийте. Повірте, ви хоча б годину, вам не захочеться нічого їсти.
Оксана, тому, мені здається, проблема в тому, що ніхто не захоче це вживати, коли там поряд, знаєш, є щось смачне. І подумають, о Боже, ні, я не буду це робити, це ще витрачати зусилля, це запарювати, заливати. А знаєш, я хотіла ще поговорити, що ти можеш сказати стосовно от класичних страв, котрі подаються зазвичай в нас? Це і холодець, наприклад, і запечене м'ясо, і помпухи.
Я якраз теж хотіла би там сподівати. спросить, есть еще кутя, пирожки, колбасы, которые запекают вот не на свят вечер, а 7 числа, когда уже, ну, по тем,
люди, тех, как ты разумеешь, готуются.
Поститься уже можно есть мясо. Ну, собственно, вот все эти традиционные зимние блюда, которые присутствуют на на столе в Рождество.
Ну, я все-таки як справжня українка, я намагаюся дотримуватися всіх традицій. Але все-таки як лікар-дієтолог і за основним фахом лікар-хірург, то я розумію, що така їжа, яку більшість споживає, вона потенційно дуже небезпечна. Тому ті ж ковбаси можна робити із нежирного м'яса. Ті ж самі, наприклад, м'ясо робити не відбивні, а, наприклад, запікати, приготувати якісь соуси. Чи, наприклад, робити там різні інші страви, солодощі, більш здорові солодощі, ну, наприклад, не торти з кремом, да, такий жирний крем, тісто, а просто взяти, наприклад, той же штрудель вдома зробити. Чи зробити, наприклад, желе із фруктів вдома з меншою кількістю цукру. Тобто ті страви, які традиційні, зробити менш шкідливими. Смажене замінити на запечене, заварене, приготовлене на пару із смачними соусами. Солодощі замінити на здорові. Тобто, якщо є можливість їсти фрукти, можливо їсти чорний гіркий шоколад, максимально гіркий. Він досить дорогий, але якщо ви з'їсте 2 шматочки, то ви задовольните свої смакові рецептори. Можна випити чашечку кави. І саме основне, звичайно, пам'ятати, що треба рухатися. Тому що якщо ми будемо весь час сидіти вдома, то, звичайно, у нас рука буде тягнутися до холодильника.
Ну, ти ж розумієш, рухатися можна в напрямі до кума. Ну, до кума дійдеш, начебто прогулявся в кума, знов ж таки ковбаси, знов ж таки помпухи, знов ж таки, в принципі, застілля, які часто неможливо в нас без спиртного. От, власне, мені здається, що дуже багато прикладів зловживань якраз зимові свята, тому що ще й холодно, і зимно, і ти хочеш себе підбадьорити, кров розгорячити. А як, власне, от, як навчити себе зупинятися, це дуже наївне питання, але, в принципі, як потім виходити в робочий режим після того, як ти звик там, я не знаю, десь 3 доби, а деякі більше, власне, намагатися всі ці здорову їжу і нездорову їжу запивати здоровим вином і нездоровим питвом так само?
Ну, це, звичайно, справді таке питання, яке багато людей скажуть, ну, вибачте, ми поки оце все не переїмо, не переп'ємо, ми не зупинимося. Тому, звісно, звичайно, саме основне, це має такий моральний, мені здається, такий настрой. Знаєш, от я, наприклад, бігаю. Бігаю багато, менше, коли як. І коли я, наприклад, починаю бігати, я завжди перед бігом встановлю. От сьогодні я пробігу там 10 кілометрів, а сьогодні я пробіжу 15. Тобто, коли я вже налаштувалась на це, то я будь-якою ціною, я все-таки мені це легше зробити, ніж коли ти просто так живеш безтямно. Тобто ті люди, які хочуть, щоб у них не погіршило здоров'я, тому що, повір, Лариса, стільки людей на новорічні свята потрапляють на операційний стіл. Я все-таки як хірург з основним фахом можу сказати, що всі лікарні зараз працюють у такому посиленому режимі, тому що зараз заповнені всі терапевтичні відділення, зараз заповнені практично всі хірургічні відділення через те, що у людей загострюється захворювання шлунка, кишечника, підшлункове і так далі, які можуть, добре, якщо у людини це все буде просто обійдеться блювоти погано, але, на жаль, закінчується часто дуже-дуже серйозно. Тому все-таки завжди треба налаштуватись на те, що у нас одне здоров'я, ми маємо традиційно відсвяткувати всі ці свята. Ну що зробиш? Ну, у нас така традиція. До 14 числа всі святкують, до Василя, всі оці 2 тижні. Але просто мінімізувати оцю шкоду. Знову ж таки кажу, намагатися приготувати їжу більш здоровішим способом. Зараз є прекрасний величезний вибір переварок, різного посуду. Зараз є велика кількість фруктів і овочів, того, чого раніше не було. Тобто зараз можна зробити свій стіл і смачним, і традиційним, і здоровим.
На самом деле очень зловеще прозвучало про хирургические отделения. Мне так сразу стало как-то очень холодно в студии. А я вот хотела спросить такой момент, задать вопрос, связанный с нашими погодными условиями сейчас, так чтобы мягко вот перейти к нашей следующей теме, она как раз о погоде. Оксана, скажите, а вот в такие морозы как вообще работает желудок у человека, организм, и вот как он воспринимает пищу по-другому, чем в более теплую погоду или там в жару?
Ну, ви тільки що дуже правильно сказали. По-перше, взимку в в холодний період року у всіх людей сповільнюється обмін речовин. Все йде повільніше. Чому? Тому що організм, він уже еволюційно так складений, що в холодний період року він запасає жир, тобто той матеріал, який його оберігає, дає йому тепло, оберігає його від травм, тому що якщо людина впаде, то чим м'якше буде місце, тим менше воно травмується, наприклад, там внутрішні органи, і людині стає тепліше. Тому організм спрямований таким чином, щоб запасати жирок. І тому, якщо ви запасаєте за зиму 1 кілограм зайвий, то це вважається норма. Не треба з цього панікувати. Але треба все-таки намагатися їсти таку їжу, яка, скажімо, не засмічує організм. Тобто більше таких гострих страв, ну, не переборщити, звичайно, трошки додати червоного перчику, якщо у вас здоровий шлунок, чорного перчику, чесничку, цибульки, куркуми, імбиру, соку лимону і так далі. Вони допомагають краще перетравлювати їжу. І от такі, наприклад, традиційні овочі, як солоні, квашені овочі, мають бути майже щодня на нашому столі, тому що вони допомагають ферментувати білкову їжу, вони допомагають, це як природні ферменти, вони допомагають перероблювати, перетравлювати і засвоювати, наприклад, м'ясну, рибну їжу і так далі.
Ну, что ж, это хорошие советы. Я буду надеяться очень, что многие наши слушатели сумеют ими воспользоваться. Вот если подвести черту в нашем разговоре о здоровом встречании зимних праздников, то вот праздники закончатся, да? Как восстановиться максимально правильно после переедания и после всех этих бесконечных застолий?
Ви знаєте, зараз є така наука, яка називається епігенетика, і наука, яка може продовжити, от як харчування, спосіб життя, може продовжити людині життя. І вона говорить, що однією із умов є скорочення калорій. Тобто ми можемо, наприклад, більше вживати овочевої їжі. Вона низькокалорійна, вона дає відчуття насичення, тобто різноманітні страви, запіканки, супи-пюре, тушені овочі, свіжі сирі овочі, квашені. Оце мають бути в нашому раціоні щодня. Причому овочі мають бути в 2 рази більше, ніж фрукти, бо фрукти більш солодші. Вони дають, можуть давати відчуття бродіння. Друге, обов'язково пити більше рідини. Особливо це стосується зеленого чаю, або просто водички там з лимоном, чи яблучко туди киньте. Що ще? Якщо їсти білкову їжу, вибирайте правильний білок. Тобто не м'ясо в першу чергу, а це має бути, наприклад, яйця, одне яйце в день в вигляді омлету, кисломолочні продукти, йогурти, творог, бобові можуть бути, але за умови, якщо ви нормально їх сприймаєте. І основне, лягайте раніше спати, тому що сон, він знімає стрес, він сприяє тому, що організм під час сну легше і швидше відновлюється. Тобто лягайте раніше спати, висипайтеся, не дивіться страшилок перед сном, не сидіть в Фейсбуці, не лайкайте до півночі. І от такі, в основному, такі поради. І все-таки рухайтеся. От я весь час наголошую, що для того, щоб людина себе добре почувала, в неї не було хвороб, тому що часто, поки ми молоді, звичайно, в нас організм працює таким чином, щоб людина вижила. Але тільки людина переходить вік приблизно 50-55 років, ну, тобто, скажімо так, коли вона виходить з періоду репродуктивного віку, природа робить все, щоб уже ця людина вже, скажімо, звільнила місце для інших. Це треба пам'ятати. Тому висипатися, забувати кидати шкідливі звички, рухатися обов'язково, хоча б ходити. Якщо не обов'язково ходити в дорогий спортзал, просто ходити по вулицям, піти в парк походити. І основне – це позитивно сприймати життя за будь-яких умов. Ну, набрали ви там 2 кілограми зайві. Ну, нічого страшного, так спокійно їх скинете, ті кілограми. Не робити з цього якоїсь трагедії. Радіться, що ви все-таки добре пережили ці свята, а вас нічого з вами не трапилось. Ну, приблизно так. Тобто дивити життя на життя з позитивом.
Дякуємо, Оксано. Бачите, якщо раніше вкладатися спати, ти просто менше хотітимеш і зможеш з'їсти. І це теж працює.
Ну что ж, будем все придерживаться советов по поводу здорового питания. Я напомню, что по телефону мы говорили с диетологом Оксаной Скиталинской. И вот, собственно, наши праздники зимние в этом году, они обозначена не только традиционным перееданием и нездоровой едой, как это бывает из года в год каждую зиму, но также в этом году это еще и холод, довольно-таки нетрадиционный для...
Последние декады, наверное.
Последних 10 лет, так точно, нетрадиционный холод в это время. Очень сильные морозы и снегопады по всей Украине. Но вот детали о том, где снег падает вот именно сегодня, 8 января, мы узнали у пресс-службы госслужбы чрезвычайных ситуаций, которая согласилась прокомментировать нам ситуацию на украинских дорогах.
Снігопади ми найгостріша ситуація на даний час – це Полтавська область. Там обмежений рух транспорту. До цього був обмежений рух транспорту Запорізької, Кіровоградської та Одеської області. На даний час обмежень немає.
Власне, хто ще потерпає від снігопадів, окрім Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької області?
Кіровоградська, Одеська, Херсонська і Черкаська.
Тобто центр і України найбільше.
Да.
А що на заході і на сході?
Там все добре.
А тобто сніжить?
Сніжить в міру, скажімо так.
А ситуація по Києву?
Ну, по Києву ми знаємо, яка ситуація. Стабільна, дороги вже чистяться. Більш-менш стабільна, скажімо так. Контрольовано.
А що означають от обмеження транспорту в Полтавській області?
В Полтавській області обмеження транспорту – це налипання мокрого снігу, намерзання мокрого снігу і скользять машини.
Тобто на деяких дорогах…
Гололедиця. Гололедиця, да.
Тобто на деяких дорогах не можна проїхати машиною, вони закриті?
Да.
Є якась інформація, коли ситуація зміниться?
Обіцяє гідрометцентр стабілізацію погоди кінцю сьогоднішнього дня. Але з 11 числа знову йде погіршення ситуації.
А скажіть, у Держслужбі з надзвичайних ситуацій якісь аварії у зв'язку зі снігопадами фіксують за ці дні?
Аварії фіксує поліція. Ми тільки надаємо допомогу.
Я маю на увазі не на дорогах.
Аварії...
Аварійні ситуації у зв'язку зі снігопадами.
Ну, ми маємо інформацію щодо електропостачання.
Угу. Порушення електропостачання в кількох пунктах?
На сьогоднішній день знеструмлено 135 населених пунктів. Це в Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Одеській, Херсонській і Черкаських областях. На цей час відновлено електропостачання 18 населених пунктів. І продовжуються роботи щодо відновлення інших.
Это был фрагмент комментария представительницы пресс-службы госслужбы по чрезвычайным ситуациям по поводу погодных условий в разных регионах Украины. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и сейчас в прямом эфире Лариса Денисенко, Анастасия Баглика. Вот, собственно, погодную тему мы и будем обсуждать сейчас. А хотела, кстати, обратиться к нашим слушателям, поскольку у нас нет возможности телефонных включений в эфир, к сожалению, пока что мы ждем, когда к нам слушатели смогут дозваниваться. Но вот пока что нам можно, например, писать на Facebook по поводу того, как у вас со снегом в вашем регионе, в вашем городе, в вашем селе. Вот мы с Ларисой, когда выходили обедать, увидели, что со снегом в Киеве не совсем хорошо, как это говорят в госслужбе по чрезвычайным ситуациям, а, скажем так, не очень убрано.
Тем более это касается как раз центра города. Студия у нас находится на Крещатике. Можете себе представить, что творится в спальных районах Киева, если даже на Крещатике, собственно говоря, с уборками большие проблемы. В том числе, если говорить о пробках на дорогах, пробки на дорогах из-за снега и погодных условий вот стартанули с утра, и, по-моему, сейчас ситуация абсолютно не исправилась. А на телефонной связи с нами уже наша коллега-синоптик Наталка Діденко и, возможно, Апельмон. Наталю, вітаємо вас, ви нас чуєте?
Так, так, дуже добре чую. Христос рождається, вітаю всіх-всіх-всіх святом.
А, славімо Його.
Угу.
Наталко, от якщо говорити про погодні умови, стартанув січень доволі суворо. Навіть перед 1 січня, вже 31 грудня, ми побачили, що принаймні, якщо говорити про Київ, то було і морозно, почав падати сніг, котрий до того не падав. І зараз на ці вихідні ми чекаємо на потепління, і напевно, що буде падати дощ, але на хорошенські морози зазвичай в нас знову-таки похолодання. Тобто оця гойдалка погодна, ми матимемо нагоду її спостерігати і відчувати на собі наступні найближчі два тижні?
Ну, я б не назвала це погодною гойдалкою, це абсолютно природний процес. Взагалі існує таке поняття метеорології, природний синоптичний період. І будь-яка погода приблизно одного типу, скажімо так, вона триває від 3 до 5, максимум до 6 днів. Тому якраз зараз це і спостерігається. Що стосується от останнього снігу, то ми завдячуємо активному циклону. Це, між іншим, класична синоптична ситуація відбулася, яку метеорологи зазвичай називають вихід південного циклону. Він зародився над південними районами Італії, Середземномор'я, і от рвонув до нас, і понасипав снігу, і завірюх нам організував. Ну і, очевидно, там ті ситуації на дорогах, про які ви вже згадували. Звичайно, сніг йшов довго, насипав, і комунальникам є над чим попрацювати, в різних районах по-різному. У нас, наприклад, я живу в Голосіївському районі, то машини працювали з 4-ї ранку, що дуже приємно.
Ось воно йде.
В принципі, ситуація нормальна. Звичайно, ясно, що по-різному. Циклон зараз залишає вже практично поступово межі України, і зараз він пересне вже кордони в східному, північно-східному напрямку. І ситуація, звичайно ж, скажімо так, спроститься. Температура повітря ще в суботу, неділю, така, знаєте, на заході півдні взагалі до плюсів. Нарешті території, включно там з нами, з Києвом, невеликі або максимум, можливо, вночі помірні мінуси. А от на початку тижня в Україні йде дійсно потепління, і впродовж 11-12 січня практично всі області матимуть відливу, тобто весняну погоду. Але ця весняна погода може знівелюватися черговими атмосферними фронтами, які до нас прийдуть. І попереджаю і комунальників, і дорожників, і всіх, хто нас слухає, і хто має проблеми з артеріальним тиском чи серцево-судинними недугами. Саме 10, 11, 12 буде така складна погода з дуже різкими стрибками атмосферного тиску, з посиленням вітру. Ну і знову ж таки, як завжди, нещасні наші дороги будуть додатково страждати від не дуже сприятливих погодних умов.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот, собственно, от снегопадов только мы страдали или европейские страны тоже? Вы говорили, что циклон, антициклон, то есть зародился в Италии, вот он прошелся по странам, которые от Италии до нас расположены?
Звичайно, если мы так себе уявим такую линию від Італії і до нас, то це очевидно, ми проходимо там Балкани, Румунію, Болгарію зачіпляло, і скрізь, де була температура повітря, хоча б наближалася до мінуса, чи просто з мінусом, звичайно ж, там насипало снігу, так як і в нас, так що ми не виняток в цьому плані, і Балкани особливо, там теж снігу понасипало. Тобто, там вздовж траєкторії циклону, вздовж траєкторії його атмосферних фронтів, скрізь відбувалися такі скажімо, складні погодні умови. Снігопади, і хуртовини, і налипання мокрого снігу, якщо трошечки вища температура, десь до мінус одного. Так що, в принципі, погода така класична зимова, я б сказала.
От за повідомленням Державної служби надзвичайних ситуацій, вони якраз говорили про те, що активніше засипає снігом Полтаву. У мене відразу включилася фантазія літературної асоціації. Це Гоголь, Різдво, в принципі, вся ця область, як в Тонетах, такого снігового. Снігового такого свята. Чим це взагалі пояснюється? Чому деякі області навіть не можна сказати, що це південь, в цілому, або не можна сказати, що це центр. Якось виокремлені області більш піддаються снігопадам, а дехто тримає марку і, власне, опадів не дуже зазнає.
Це не зовсім, я б так не сказала, це не зовсім таке коректне синоптичне якби порівняння не існує ні областей, ні міст, ні містечок, які там більш опірні до снігу чи менш опірні до снігу. Ми можемо спостерігати, наприклад, чи згадати в Київській області, яка належить до північних областей, там було дуже тепло перед Новим роком, плюсова температура, або там більш континентальні області, ну, наприклад, Луганщина, так? Де, в принципі, частіше буває високий атмосферний тиск, але тим не менше там також можуть бути і спостерігалися снігопади. Це все дуже відносно, все залежить від конкретної синоптичної ситуації. Тому засипало сьогодні Полтавщину, але насипало, як ми бачимо, наприклад, і Київщину, і Київ також снігом. Я вже не скажу про знаменитий снігопад київський 2013 року, де нам навіть, напевно, Антарктида могла позавтрити.
О, тоді, тим більш наприкінці березня, так.
Так, так. Я, до речі, пам'ятаю свого досвіду, що у Києві в 1987 році, рівно через рік після Чорнобиля, 26-го це було квітня, ще раз повторюю, 1987 року, просто я стати свідком, Київ засипало снігом 26 квітня 1987 року. Так що, ну, бувають відхилення такі у погоді, але зараз, наприклад, це, я ж повторюся, це просто класична синоптична ситуація. Південний циклон сформувався, перейшов, перемістився на Україну, насипав снігу, все, організував нам зимову картинку, якраз під Різдво. Тому все окей. Головне, щоб працювали наші комунальні служби добре. І щоб ми попередньо дуже уважно відносились до прогнозів погоди, звичайно.
Наталія, я б от ще в кінці нашого розмови хотіла б спросити, а в феврале є якісь предварительні прогнози на февраль, чого нам чекати в кінці зими?
Ви знаєте, я, як практикуючий синоптик, дуже скептично відношусь до таких довгострокових прогнозів. Очевидно, вони існують і складають, але я некомпетентна в цьому питанні. І це такі, знаєте, розробляються різні прогнози. Синоптики зазвичай прогнозують погоду. Це, що найреальніше, найдостовірніше, це доба. Три доби, ну, звичайно, тенденції 5-7 діб. Я те, що хочу сказати, щоб наші слухачі взяли це до уваги, ще раз повторюся, що 10, 11, 12 складення погоди в плані опадів, але буде тепло, навіть дуже тепло. А ось 14-го, тобто з Василя, старого Нового року, якщо ми кажемо, 14 січня в Україну знову йде похолодання, тобто повертаються морози.
Ну что ж, спасибо большое. Наталья Диденко, наша коллега-синоптик, которая, кстати, делает прогнозы погоды для Громадского радио. Я напомню, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс», и в студии сейчас Лариса Денисенко, Анастасия Багалика. Что ж,
знаешь, у меня, кстати, есть достаточно такая конкретная полународная примета. Если я вижу очень яркую рябину, причем оголенные ветки и очень много красных ягод, это говорит, скорее всего, о том, что зима будет достаточно снежная. Просто наши деревья заботятся о том, что будут есть птицы. Ну, это работает.
Я вот, кстати, в вопросе прогнозирования погоды, наверное, не доверяю никому, потому что... Даже рябине, потому что видела, ну, просто достаточно примеров, когда погода меняется с утра на вечер, и никто не ожидал, что в конце дня будет страшная гроза или снегопад, или еще что-нибудь подобное.
Потому что работают коварные антициклоны, видишь, которые зарождаются где угодно, а покостят, однако, по всей Европе и даже дальше.
Ну, на самом деле, с циклонами не все так плохо, когда есть лопата и снегоуборочная техника.
Когда есть голова и руки, гораздо тем более как-то это справляешься с этими вопросами. Потому что снегоуборочная техника вроде бы есть, но, как ты сегодня заметила, даже на Крещатике ее не особенно видно.
Что ж, будем кочевать дальше по теме праздников. Но перед тем, как поговорить о том, как они прошли в аннексированном Российской Федерации Крыму, где, как вы знаете, в некоторых регионах Крыма нету света еще с 31 декабря, ну и по сей день мы, например, не можем связаться с коллегами, которые помогают нам готовить информационные выпуски из Крыма. Вот, собственно, об этом уже через несколько минут, после того, как в эфире «Киев-Донбасс» прозвучит музыка.
Що не вміє кохати, з стрибає в інша ліжка іншої хати. Я не можу за це відповідати. Залишається потроху співати. Все смски починається рано. Свіжий йогурт або сік на світанно. Маю пану, що тебе закохає.
Слушали группу «Джай Бату», песню «Джайзер», и возвращаемся в студию «Киев-Донбасс», где продолжаем говорить на праздничные темы. Ну вот, несколько меняем вектор разговора. Если материковую Украину на празднике засыпало снегом, то вот Крым оказался без света. Наверное, тоже со снегом. Сейчас мы это выясним у нашей коллеги, журналистки Громадського радио Елены Лысенко, которая праздники провела в Крыму. Лена, вот, собственно, как это было? Расскажи нам.
Да, я провела праздники в Крыму, потому что у меня там родственники, и я просто должна была туда поехать. Как это было? Для меня это было грустно, потому что вот мне повезло, что именно в доме, где я была, в моем доме, там был свет именно в новогоднюю ночь. Хотя его дали только в 8 часов вечера, то есть буквально за несколько часов до Нового года. Но в то же время часть города, вот где-то, может быть, одна треть, может быть, больше, отмечали Новый год без света. И вы знаете, вот свечи в Крыму — это уже не романтика, это реалии жизни, и свечам уже никто не радуется давным-давно, не воспринимают это так, вот, как вот мы вот привыкли, да, что свечка — это новогоднее, там что-то такое красивое. На самом деле это очень грустно, когда ты не можешь полноценно включить яркий свет, не можешь насладиться праздником, увидеть хорошо стол праздничный, а так сидишь вот в полумраке. Поэтому ситуация, конечно, в Крыму сложная. И мне очень жаль людей, которые там находятся, и детей, и стариков, и просто людей, которые, в общем-то, я не могу сказать, что они так сильно виноваты в чем-то, но сейчас им приходится вот все это переживать.
Да тут как раз не вопрос вины, тут как раз вопрос работы, в общем-то, служб, которые должны за это отвечать и это обеспечивать. Елена, что говорят вообще, ну и в Крыму, и в твоем городе по поводу того, сколько это будет продолжаться, то есть как и когда, возможно, это удастся наладить? И существует ли сейчас какой-то режим? Вот, допустим, если я представляю на месте маму, у которой совсем маленький ребенок, да, но очень много вопросов, то есть решаются с помощью электричества, особенно если нет, ну, газа у человека вообще, да, и нагреть воды, если нет воды, и, в принципе, приготовить, и продезинфицировать, и постирать, в общем-то, это, и выкупать ребенка, ну, как-то со свечой это, в конце концов, мы не возвращаемся же в 19-е столетие, то, может быть, и дальше. Вот есть какой-то план, что, допустим, работающая мама может себе представить, что утром она может своего ребенка вымыть, накормить при нормальных условиях, пойти на работу потом, вернуться, и тоже, в общем-то, что-то будет вечером более стабильно.
Да, вывешиваются какие-то графики, но дело в том, что они не всегда соблюдаются. То есть, точнее, можно сказать, что они практически не соблюдаются. Например, сначала, допустим, было обещано, что свет выключат, допустим, два раза в день верным способом, да, там по два часа. Но в итоге оказалось, что выключили, например, не два раза, а три раза. И не на два часа, там, допустим, а на три, а где-то вообще не выключили. То есть такого четкого графика, чтобы знать, что вот тебе сегодня там в 6 вечера выключат свет, а в 8 дадут. Вот такого четкого практически нет. Поэтому люди, конечно, как-то уже приспосабливаются. Но, во-первых, очень многие купили, конечно, генераторы, потому что эта ситуация продолжается уже не первый месяц, да, с электричеством. Вот. То есть, конечно, недалеко не все купили, не у всех есть такая возможность просто. Люди приспосабливаются. Кто-то ночью встает, чтобы постирать, например, да, там запустить машинку стиральную или там что-то приготовить. Ну, в Керчи, там, где живут мои родственники, там есть газ, в общем-то. Город газифицирован. Ну, где-то процентов на 80, да. Поэтому, конечно, вот приготовить еду возможно, но далеко не у всех есть газ. То есть есть дома, которые полностью зависят от электричества. Это электроплиты, электрообогрев. И, конечно, вот этим людям наиболее сложно пережить.
Ну и сразу вспоминаешь вопросы с холодильниками, на самом деле, которые тоже, что невозможно, продукты постоянно размораживаются.
И холодильники ломаются, не просто продукты размораживаются. Холодильники ломаются, и не только холодильники, ломается многое бытовая техника, потому что она просто не выдерживает вот этих вот скачков, да, когда там включают, потом выключают, опять включают, какие-то броски напряжения. Поэтому очень много ломается бытовой техники у людей. Ну, допустим, без холодильника сейчас можно обойтись, можно хранить на балконе, как бы, да, или где-то
сейчас
на
зима,
улице.
Да.
Но, то есть, и вот последняя информация, которая сейчас вот в Крыму, это то, что сейчас, вот, например, в Керчи весь бизнес, все магазины, там, все вот эти вот фирмы, предприятия заставляют переходить полностью на генераторы.
Угу.
То есть,
местная власть, крымская власть
говорит, что все должны перейти на генераторы, то есть их будут отключать от электроснабжения для того, чтобы как бы больше электричества дать в жилые дома.
А скажем, если говорить о больницах, поликлиниках, санаториях, в общем, учебных заведениях, вот как там это обеспечивается?
Ну вот в учебных заведениях сейчас каникулы, но опять же местные власти заявляют, что 11 числа дети будут учиться, что якобы будет все нормально. Как будет, трудно сказать, потому что не все заявления, которые обычно анонсируются, не все оно потом реализовано, понимаете? То есть я не знаю, насколько можно верить данной ситуации властям. Что касается больниц, да, там уже вот за этот период, за эти несколько месяцев блокады уже как бы какие-то есть генераторы, поэтому как-то больницы работают, в общем-то. То есть этот вопрос, ну, можно сказать, так как-то решили. Может быть, конечно, не стопроцентно, потому что мы же понимаем прекрасно, что такое генераторы. Это подвоз топлива, допустим, привезли топливо или, может быть, не привезли, не успели, да, где-то. Опять же, это дорого. То есть, вот, опять же, говорят, что весь бизнес должен перейти на собственные генераторы. Откуда возьмутся деньги на топливо? То есть, соответственно, магазин в цену товара еще добавит и эту электроэнергию, которую он будет с помощью генератора вырабатывать, это дорого. То есть мало того, что в Крыму и без того очень высокие цены на продукты, гораздо выше, чем в материковой Украине и выше, чем в России, потому что логистика очень сложная. Сейчас в Крым все завозят паромами, пароходами, это дорого, и, соответственно, цены на продукты выше. Так еще и добавиться к этой цене еще и то, что предпринимателю придется, или там директору, хозяину магазина придется еще и вырабатывать самому электричество при помощи генератора, топливо стоит дорого. И я не знаю, как люди, как вообще это все справится, как вообще Крым будет дальше вот в таких условиях существовать. Для меня, например, очень странно, как после вот этого всего россияне те же поедут туда отдыхать, если такая ситуация будет и дальше продолжаться. Опять же, крымские власти и российские власти заявляли, что там пустили энергомост, первую-вторую нитку, так сказать. Путин там приезжал, кнопки нажимал какие-то, да, и у многих была надежда, что, ну, проложили кабель. В конце концов, Керченский пролив, в том месте, где кабель, он всего лишь там около 4,5-5 километров. То есть это не что-то такое очень там длинное, да. И весь Крым, это, в общем-то, там 2,5 миллиона жителей. Теоретически, если подумать, то, наверное, все-таки можно как-то, ну, если Россия уже взялась, так скажем, и отвечает за Крым в данной ситуации, то есть они тогда должны обеспечить, в общем-то, электроэнергию Крым. И крымчане, большинство все-таки на это надеется, что это будет. Но почему-то все это идет очень медленно, как-то очень плохо, потому что вроде бы вот нитки запустили, кнопки нажимали, и опять вот сейчас вот Керчь, в частности, сегодня вот мне мои друзья написали, что 3 раза выключали свет по 3 часа. То есть практически весь день, в общем-то, с небольшим перерывом люди без света. Ночью свет дадут, но ночью все спят.
А Лена, почему дадут ночью, собственно говоря?
А потому что электроэнергия, она же, ее же нельзя запасти, в отличие там от газа. Не существует же хранилищ для электроэнергии. Вот есть ограниченный лимит. Например, там на город Керчь, я знаю, там 40 с чем-то мегаватт дают. Угу. Соответственно, вот эти мегаватты, если придет превышение, то начинаются отключения. Просто автоматика сама отключает, потому что просто больше нет возможности больше дать. И поэтому, как бы, а ночью, когда большинство людей спит и свет выключают, то нагрузка просто снижается.
Нету перегруза,
да.
Просто это ровнее все работает.
Плюс еще там бесконечные аварии. Вот я постоянно тоже получаю информацию, что крымские сети внутренние, они, видать, еще их не полностью как-то переориентировали на этот энергомост, скажем так, да, хотя мне очень это слово не нравится, я считаю, что энергомост — это слово российской пропаганды, это просто кабель под водой, вот так. То есть до конца еще не переориентировали эти сети, и, может быть, неравномерно распределена как-то нагрузка, потому что постоянно случаются аварии, это тоже добавляет проблем. То есть целые микрорайоны остаются уже тогда не на час, на два без света, там не на три, а на больше, пока там не починят, не сделают. Такая тоже происходит ситуация. Плюс пожары, потому что тоже свечи, это дети, да, где-то там не досмотрели, и очень много пожаров из-за того, что просто вот из-за свечей, из-за каких-то вот там устройств таких, керосиновых ламп тех же самых.
Ну, тем более уже люди потихоньку отвыкли от этого, а тут это происходит, и можно не досмотреть. И как люди в целом к этому относятся, Лен? Потому что ситуация уже затяжная достаточно.
Да. Вы знаете, вот сказать, как вот все вместе относятся, трудно. Разные мнения у разных людей. Конечно, никому не нравится, что такое происходит. Но те люди, которые, скажем, пророссийски настроены и верят, продолжают верить в великую Россию, в Путину, они оправдывают это все. Конечно же, сваливают всю вину на Украину. То есть это вот Украина виновата. Даже слышала лично такое мнение, мне было сказано. Вот если бы Украина в первый же день после нашего референдума, в кавычках, отказалась бы от, ну, от Крыма, то нам бы Путин бы свет бы сделал бы уже прямо вот в первый месяц, провел бы. То есть и такое говорят. То есть мнения очень разные у людей. Те люди, которые проукраински настроены, или, скажем, я считаю, что это люди реалисты, которые и тогда понимали, что такие проблемы будут, и сейчас они это все понимают. Вот они понимают, что Россия взялась отвечать за Крым и должна обеспечить. То есть они не обвиняют Украину ни в чем. Но, конечно, в таких условиях тяжело выживать, потому что все цепляется одно за другое. Нет достаточной электроэнергии, соответственно, сложности пошли с мобильной связью. То есть люди не всегда могут друг другу дозвониться. Это создает какую-то нервозную ситуацию. Например, когда ты не можешь дозвониться своей старенькой маме или там своим несовершеннолетним детям, да? Проблемы там с теми же вызвать скорую сложнее. Потому что, опять же, мобильная связь тоже зависит от электроэнергии. Где-то проблемы с отоплением, потому что не везде удается подать там на котельные, там тоже порывы какие-то. То есть с водой начались проблемы. Вот сегодня, опять же, появилась информация, что на верхние этажи насосы подкачивать воду будут как-то по графику. То есть у людей, которые там живут выше 3-го этажа, вода будет уже тоже, допустим, уже не круглосуточно, а как-то по часам.
А я вот, кстати, про снег в самом начале нашего разговора упоминала. Нас на материковой Украине засыпало снегом, а Крым засыпало. И вот в связи с этими погодными условиями, как это отключение света, оно вообще переносится?
Вот на Новый год был очень сильный снег, и сразу и после мороз. Нового года тоже мороз был, да, где-то 6-8 градусов. Ну, для Крыма это достаточно много. Ощутимо, потому что, в общем, Крым — это теплый регион, и там не приспособлено все к большим морозам, да, и стены тоньше в домах, и так далее, и трубы неутепленные на улицах. Сейчас, вот сегодня, там дождем смыло уже снег, то есть сегодня уже погода потеплела, и просто идет сильный дождь, я так поняла, ветер, вот объявлено штормовое предупреждение, начались какие-то проблемы опять на переправе, соответственно, ну, могут возникнуть из-за того, что штормит, но снега уже нет. Но вот до этого были огромные сугробы, вот на Новый год как никогда, на самом деле очень редко на Новый год в Крыму бывает снег, не каждый год. В этом году все занемело снегом. И, конечно, люди сразу же начали включать дополнительное электрическое отопление, потому что не хватало того отопления, которое было централизовано. Соответственно, это повысило нагрузку, и тоже это еще хуже была ситуация с электроэнергией. Вот в момент морозов еще меньше часов оставалось у людей на то, чтобы, ну, побыть со светом.
А температура в помещениях какая она была в морозные дни? Ну, вот, допустим, там, где вы были.
Ну, в принципе, было нормально, около 20 градусов, там, где я была, потому что там централизованное отопление. Но так не у всех. Я знаю людей, у которых вообще просто электрическое отопление. И, конечно, они замерзали и ночевали на работе, просто оставались там, где работают, потому что они говорили, что мне на работе хоть как-то можно там, как-то топят, а дома совсем холодно, потому что нет света. Только, говорит, включат, а 2 часа только включишь обогревание, только что-то начнет прогреваться, тут раз, свет выключили, опять все остыло, и невозможно жить.
Лена, как сейчас там с тарифами, в общем-то, на электроэнергию, ну и вообще с коммунальными тарифами?
Ну, в общем-то, крымские власти боятся, наверное, усугублять социальную напряженность, поэтому я не могу сказать, что там такие сильно высокие тарифы. Они, конечно, плавно поднимаются. Угу. Там по-моему, полгода. Вот. Но, в принципе, они пока что для людей посильные, эти тарифы. Ну, их можно даже сравнить где-то с киевскими тарифами. При том, что уровень пенсий и бюджетных зарплат в Крыму, как и в Российской Федерации, повыше немножко. То есть, как бы, это сейчас не первоочередная проблема, в общем-то. Хотя уже многие пенсионеры стали жаловаться на то, что дорожает отопление, газ, там, вода, тоже все дорожает. Ну, в общем-то, сейчас первая проблема — это все-таки отсутствие электроэнергии. Просто, понимаете, вот само состояние, когда приезжаешь и видишь черный, темный город, выключенные фонари, да. Опять же, аварий стало больше на дорогах, потому что просто если фонари не горят, то пешеходов не видно водителям. То есть больше стали людей сбивать вот на улицах машинами. Даже вот у меня знакомых, бабушку сбили, ей 80 лет. Мужчина сдавал автомобиль, сдавал задом и просто ее не увидел в темноте. И вот таких случаев очень много. То есть много сообщений о том, что сейчас еще и людей сбивают из-за того, что темно.
А какие вот ближайшие все-таки перспективы, что это наладится? Если наладится, то каким образом? И, в общем-то, что, ну, возможно, сделает Украина, что, возможно, сделает Россия для того, чтобы ситуацию для людей исправить?
Ну, тут, кстати, да. Вот, извините, что перебиваю, самопровозглашенный глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов совсем недавно заявлял о том, что режим чрезвычайного положения в Крыму будет продлен до мая.
До мая, да.
Даже до мая. То есть это очень долго на самом деле. Мне кажется, что за такое время решить проблемы со светом можно было бы гораздо быстрее.
Ну, дело в том, что Украина предложила заключить договор. Но в этом договоре прописано, что Крым — это территория Украины, там временно оккупированная. И российские власти тут же провели, так сказать, опрос, вот, который якобы, значит, по результатам этого опроса, якобы крымчане сказали, мы готовы терпеть 94%, только чтобы, значит, такой договор не заключать. Я не знаю, действительно, реально ли проводился этот опрос. По заявлениям российских властей, в опросе приняло что-то около 1000 человек или там 900 с чем-то. Даже если проводился, получается, 900 человек решили судьбу 2,5 миллионов или как. Притом мне мало верится, что этот опрос вот действительно реально проводился.
Но получается, если до мая, ну, вот эта ситуация чрезвычайная будет удерживаться, то, ну, мы можем говорить о том, что она вроде бы доводится до туристического сезона, так? Ну, хотя он в апреле уже очень часто начинается. И тогда уже будут какие-то активные действия, иначе просто полуостров будет терять, скажем, больше денег, чем он может заработать сейчас, вот зимний и ранне-весенний период времени. То есть это достаточно цинично, но все равно нужно каким-то образом ситуацию исправлять, тем более вы правильно заметили, что сейчас детские каникулы, дети сейчас, допустим, пребывают дома или, возможно, уехали куда-то отдыхать, а когда все дружно выйдут на работу и пойдут в школу, то есть, опять-таки, электричество будут города требовать больше, не в домах уже, скажем, но в официальных учреждениях, ну и как-то нужно выходить из этой ситуации. Что еще может быть, кроме целенаправленного вот российского подхода? Ну, Украина как бы предложила договор, да? Ну, допустим, он не поддерживается населением, по крайней мере, какой-то его частью.
Я не думаю, что
он
не поддерживается населением. Я думаю, что люди в такой ситуации, им честно сказать, все равно, что будет прописано в договоре, они хотят, чтобы у них был свет. Я думаю, что все-таки этот опрос — это просто больше пиар для того, чтобы показать жителям России там что-то, понимаете? Я не верю в результат этого опроса, правда. Потому что я общалась с людьми, и люди не понимают, почему их вот так вот, понимаете, сделали заложниками такой ситуации. Ну, я не знаю, так можно любой опрос придумать, сказать, там, крымчане 90% согласны умереть там за что-то, и всех расстрелять, так получается, понимаете? И потом я видела, читала тоже в соцсетях, люди ищут, так, пишут, ну, крымчане, найдите хоть одного человека, который скажет, да, я принимал участие в этом опросе. И вот что-то найти пока не могут. То есть это больше, мне кажется, знаете, своего рода шоу, этот опрос.
Ну, это как бы просто политические амбиции, да, показать еще раз, что, в общем-то, нас поддерживают, условно говоря, население, даже вот в таких тяжелых условиях, на самом деле, люди говорят «да», а Российской Федерации говорят «нет», а Украине, и на самом деле, ну, просто жаль, что страдают люди, которые совершенно, ну, в общем-то, к этому всему не причастны, они просто живут вот там, где они родились, там, где... как бы они учатся и там, где они работают, и непонятно, в каких условиях это будет тянуться в дальнейшем. А вот, Лен, вот по-хорошему, сколько человек может терпеть? Ну, мы все очень такие терпеливые люди, да? Ну, к чему-то мы больше привыкли, к хамству, например, наверное, да? К чему-то меньше, как какой-то минимальный комфорт. Ну, то есть я понимаю, в Крыму разные бывали ситуации, то есть ситуации с водой, ситуации с тем же электричеством, там, я как, ну, человек отдыхающий и изредка ездящий работать туда, я понимаю, что бывали летом, например, тоже не справлялись просто проводки, и что-то летело обязательно, потому что, ну, туристов очень много, то есть расход электроэнергии большой. Но это временные были меры, и то люди возмущались, и портились продукты, и таяло мороженое, люди терпели убытки. Сейчас это растянулось, ну, уже в длительный период. Если оно растянется еще до мая, это вообще как будто ситуация, на мой взгляд, усугубляется. Вот как вы считаете, вообще люди способны к протесту какому-то?
Возможно, что да, вот были такие протестные настроения не так давно, когда люди там угрожали перекрыть дорогу на переправу. Но, понимаете, тут надо понимать, что за эти почти два года аннексии, да, люди попали под огромный пресс, во-первых, российской пропаганды, во-вторых, страха, потому что, ну, многие знают про случаи, в Крыму тоже ведь люди читают, знают там, что где-то кого-то арестовали, кому-то дали 10 лет, кому-то 20, там на кого-то доносы написали, притом сейчас это очень модно писать доносы в Крыму. И, то есть, понимаете, этот страх, во-первых, он мешает. Во-вторых, российские законы, по ним гораздо сложнее выйти на какие-то протесты, потому что просто нельзя. Вот. И поэтому, то есть, если бы это случилось, вот, на мой взгляд, если бы вот энергоблокада и все вот эти последствия случились бы сразу, после того, когда произошел этот, скажем, референдум, в кавычках, да, сразу бы это все случилось, то люди бы гораздо меньше бы терпели, понимаете, времени. То сейчас за два года их где-то уже подготовили, что ли, я не знаю.
К этому терпению.
Это труд, да, такое слово жуткое, но их где-то подготовили, понимаете, к этому. То есть пошел какой-то вот уже процесс в самом обществе. Я же говорю, что это запугивание первое, пропаганда, потому что многие действительно уже настолько там верят в чудо, и как, знаете, как мы, я помню Советский Союз, когда нам постоянно рассказывали, что мы живем ради будущих поколений, ради светлого там чего-то светлого, что скоро все будет, да, и вот через 4 года построим коммунизм. И вот сейчас тоже очень похожая ситуация, многие люди, которые вот были пророссийски настроены, они сейчас уже поверили в какие-то чудеса, которые случатся. А те, кто не поверил, те просто боятся. Поэтому мне кажется, что протесты возможны, но, наверное, все-таки это не главный механизм, который может как-то повлиять. То есть надеяться на то, что сейчас все массово выйдут на улицы, Мне кажется, такой надежды навряд ли мы можем надеяться на это.
Спасибо, Елена. На самом деле лучше действительно сидеть в темноте, но быть гордым и быть на свободе в своей собственной квартире, чем себе представлять, что ты сидишь со светом, но сидишь и ждешь, допустим, рассмотрения своего дела в суде или, не дай бог, это все понятно, и можно только пожелать терпения и как бы все-таки пожелать, чтобы эта ситуация стабилизировалась, а либо за счет все-таки принятия условий, которые предлагает Украина, либо все-таки даже за счет того, чтобы Российская Федерация тоже, как бы раз уже решила, что территория там принадлежит Российской Федерации, то заботилась о людях, прежде всего, а не о политических амбициях. С нами была наша коллега Елена Лысенко. Мы, наверное, заканчиваем уже наш вечерний эфир «Киев-Донбасса». Напоминаю, что ток-шоу сегодня вели Анастасия Боголика и Лариса Денисенко. Помогал наш звукорежиссер Вячеслав Киршун. И мы встретимся с вами завтра уже в 12:00. Вы можете нас слушать.